Добрый день. Первая программа в 2021 году и сразу с прекрасной, удивительной, красивой женщиной, директором по правовым вопросам компании «Новая почта» Инна Хомич. Меня зовут Дмитриева Ольга, если с кем-то еще не знакомы. Всем спасибо всем, кто присоединился. А, несмотря на то, что у нас такой прекрасный мартовский диалог, говорить будем на самом деле о вещах и прекрасных, и в то же время очень-очень серьезных, потому что на самом деле, конечно, Инна представляет серьезную компанию и имеет за спиной очень серьезный багаж опыта профессионального и одна из таких самых, наверное, ярких на сегодняшний день представителей инхаузов. Ну, она уже переросла эту должность, мы об этом тоже поговорим. Но, тем не менее, до этого мы все время встречались с представителями юридического бизнеса, и мне было немножко проще, потому что открываешь интернет, находишь компанию, и, естественно, там, в общем-то, абсолютно вся подноготная о любом юристе. В данном случае, конечно, Инна для меня немножко вот загадка была. Конечно, я приготовилась.
Разгадала.
Я люблю, конечно, вот так сложить образ человека. Но, тем не менее, я знаю, что Инна в 99-м году закончила Ярослава Мудрого Академию юридическую, одно из лучших украинских учебных заведений. Мне почему-то показалось, что это была какая-то судебно-прокурорская специализация.
Первый факультет следственно-прокурорский.
Я угадала, да. Вот. Ну, на самом деле образование, оно где-то откладывает промежуток, такой немножко как бы отпечаток. И потом было 15 лет какой-то государственной работы до «Новой почты». Да? То есть вот этот тот кусочек, я думаю, что это тоже очень интересно, потому что все это наша история человека, это все равно то, как человек пришел к какой-то точке, в которой он находится сегодня. Вот что было в этих 15 лет?
15 лет это было действительно органы прокуратуры, все было по направлению. Mm-hmm. А вот поступление было это еще, если помните, государственное распределение. Для того, чтобы поступить тогда в Ярослава Мудрого, ты должен был взять направление от какого-то госоргана, прокуратура, органы юстиции, МВД. Вот, и тогда ты поступаешь на определенный факультет. На третьем курсе с нами заключали контракт, и ты уже примерно знал, в какое село ты поедешь. Розовка, Кирилловка или еще что-то. Я шла от Запорожской области. И иллюзия о том, конечно же, что я буду в городе Запорожье, ну, не было. Mm-hmm. Ты понимал, ты молодой специалист, и ты будешь начинать карьеру с самых низов. Вот. А, действительно было распределение, действительно была прокуратура Заводского района города Запорожье. Я об этом мечтала, потому что, ну, конечно же, не о Заводском районе, страшная промзона и все такое, но это было очень много, если кто помнит, общего надзора. Это все защита интересов государства, это гражданское законодательство, хозяйственное и прочее. И вот в этом районе это сосредоточение всех предприятий-гигантов. Было очень тяжело. Вот. Я помню, меня направили на налоговое направление, потому что никто им особо не занимался. И я уже не очень помню этот период. Знаете, когда в периоды стресса, вот у тебя бывает, у тебя фрагментами просто все исчезает из памяти. Вот со мной работала в соседнем кабинете, потом так случилось, она стала моей кумой. А вот коллега, нотариус в городе Запорожье, она вспоминает, говорит, что я помню, ты приходила из налоговой, рыдала, грызла конфетки M&M's, поднималась и куда-то уходила. Я спрашиваю, говорю, Инна, куда ты идешь? Ну, налоговую. Вот. Поэтому вот было как-то непросто, но это было драйвово. Вот как сейчас говорят, тогда мы этого слова не знали. И ты ощущал, что ты делаешь карьеру, твоя карьера каким-то образом складывается. И все 15 лет это было именно движение по карьерной лестнице. А прокуратура района, прокуратура области, генеральная прокуратура. В генеральной прокуратуре я достаточно долго задержалась. И потом было такое вау-назначение, прокуратура города Киева, где было тоже очень... Не просто женщин, а замов прокурора области или города, город Киев приравнен к области, не так много. Но это был, конечно, потрясающий опыт, богатейший. И вот сейчас, когда ты разговариваешь с некоторыми коллегами, ты понимаешь, что не хватает вот этого вот опыта, то, что говорят в резюме, стрессоустойчивость. Вот госслужба этого даст сполна. Вот. Он разнообразный опыт. Ты представлял интересы государств. Даже на том же общем надзоре. Как бы ни начиналась проверка, она все равно должна закончиться или уголовным производством, или иском в суд. Вот. И ты сталкиваешься со всеми отраслями. Это было очень интересно. И, конечно, этот опыт пригодился потом в бизнесе. Потому что я понимаю, как работает регулятор. Вот. Как начиная от того, что как проходит какое-то обращение, куда оно пойдет, где оно может остановиться, как строится логика государственной машины. И в любом случае это тоже законодательство ты применял, но с другой стороны. Поэтому опыт бесценный, тяжелый, но бесценный. Ну, как говорят, не поделился бы ни с кем.
Инна, ну, это очень серьезно. Я на самом деле искренне признаюсь, я не знала о том, что уход на новую почту был с такого достаточно высокого уже уровня. Поэтому, конечно, сразу логически стоит вопрос. А почему, вот, собственно говоря, что повлияло на уход? Что было толчком? Ну, это 2015 год.
Да, в новой почте я начала работу в мае 2015 года, но был 2013-2014 год. Все вы помните, какие это были события. Власть полностью изменилась, и я ушла в бизнес. Я начала работу не с новой почты. Я, конечно же, задумалась о том, что если работать и работать уже не в госсекторе, а заниматься коммерческим правом, заниматься работой in-house, или я еще не понимала, чем заниматься. Понимаете, на тот момент вопроса у тебя нет. Тебе кажется, 15 лет отработав на госслужбе, что ты знаешь, что ты будешь делать на пенсии. И правда, у тебя такие мысли. Фух, выйду на пенсию, пару лет посижу, а потом буду думать, чем я буду заниматься. У тебя не было мысли о том, что куда я больше хочу? Консалт, юркомпания или хочу in-house? Мыслей не было даже таких. Поэтому я решила, что я, наверное, пройду стажировку адвоката. Вот, я получу право заниматься этой деятельностью. И в то же время я работала в компании у мужа. Вот. А как-то он помог, поддержал в тот момент, помог сориентироваться, что вообще и как происходит, что мир не рухнул с тем, что закончилась госслужба. Вот. И оказалось, что много всего интересного. И только вот спустя где-то месяцев 8, вот, я получила вот, предложение и возможность присоединиться к компании «Новая почта».
Откладывает отпечаток вот, работа в правоохранительных органах. Ну, вот, глядя сейчас ретроспективно, потому что ну, вот, многие говорят, что все зависит исключительно от человека. Есть такое мнение. Есть мнение о том, что все-таки ну, правоохранительные органы очень сильно людей ломают, и практически человек не может потом обратно войти в какое-то русло. Вот какое сложилось впечатление?
Ну вот лично свой опыт не ломает, этот опыт в копилку какой-то идет, но я какое-то счастливое исключение. Или Бог дал такой характер, очень flexible. Вот. Или действительно, может, это какое-то легкомыслие. Это вот я считаю себе, что вот, ой, я такая гибкая, я быстро меняюсь. А может, это просто легкомыслие, что я не впечатляюсь всем этим. Вот я уже даже не вижу по-другому, я не могу вспомнить, вот, что и как там было в особенности. Да и меня, в общем-то, всегда интересовало вот эта сторона жизни. Потому что на госслужбе вот очень какой-то высокий уровень обобщения. Когда ты занимаешь большие должности, ты уже временами думаешь, а есть ли смысл в моей работе? Вот. Вот какие-то бесконечные докладные записки президенту, РНБО, еще куда-то. И ты уже думаешь, а есть ли смысл? Или я превратился в высокооплачиваемого, высококвалифицированного писарчука какого-то. Вот. И все время как-то, вы знаете, даже вот работая, казалось бы, зачем оно мне нужно, будучи замом прокурора города. Я почему-то выписывала себе Гарвард, Форбс и прочее. Меня так вот впечатляли, и до сих пор меня очень, конечно, Гарвардская школа бизнеса впечатляет своим подходом. Они находят какую-то новинку, разрабатывают ее. Теория, гипотеза, опыты, исследования и прочее. Разочаровались лет через 10. И пишет, говорит, а помните, мы вам писали? Так вот, мы разочаровались, и теперь то же самое отматываем назад. Вот это было интересно, смотреть, читать, вникать. Поэтому на мне вот искажение, профессиональная деформация или прочее, ну точно как-то не проявляется. Но что могу сказать? С многими коллегами общаюсь, это действительно вот какое-то искажение и даже обезображивание. Логика совсем другая. Вот если ты говоришь, даже некоторые коллеги, которые там работают сейчас в бизнесе, ты говоришь, обращаемся в тот-то госорган. Вот он говорит, ну дело не имеет судебной перспективы. Послушай, тебе надо защитить бизнес. Не о судебной перспективе речь. Мы говорим совершенно о другом.
Ну, в любом случае, я думаю, что это, конечно, кардинально большая разница. Государственная служба, прокуратура и бизнес – это, наверное, как лед и пламень. Да? То есть и там, можно сказать, война, и тут война, только немножко по-другому. Да?
Только здесь ты больше чувствуешь пользу, реальную пользу.
Может быть. Но, опять-таки, интересно, нужно ли было себя ломать? Вот когда вот Инна Хомич пришла в бизнес, были ли какие-то вот такие барьеры, скажем так, привычка к властным полномочиям, привычка давать какие-то императивные указания, потому что, ну, действительно, прокуратура, мы все понимаем, да, что там люди, наделенные властью, они немножко по-другому строят даже свои взаимоотношения с окружающим миром, да. Была ли такая, ну, можно сказать, там, ломка, да, вот при переходе в коллектив, тем более в такой, мы сейчас, конечно, поговорим, но в такой, в общем-то, мягкий, демократичный, было ли внутреннее ощущение какого-то тигра в клетке?
Была ломка на другой стадии, когда я только пришла в прокуратуру. Вот. У меня не было выбора. Вот если сейчас вопрос, если же это не твое, почему ты туда пошла? Но вспоминаем, опять-таки, госраспределение, подписанный контракт. Либо ты возмещаешь сумму, оплаченную на твою учебу, вот, и тогда уходишь на все четыре стороны, либо ты идешь и выполняешь эти правила. Для меня это было тяжеловато, но для меня основная ценность там над всеми, ноль. Это свобода, вот свободолюбие. И вот то, что присутствует в военных, полувоенных организациях, вот это, ну, утрированно, грубо, ты начальник, я дурак, или я сказал, я точно прав, ну, да. Мне это тяжело. Мне нравится советоваться, общаться и прочее. Но почему-то в силовых органах это выглядит как позиция слабость. На мой взгляд, это правильно.
Особенно, когда эту позицию несет женщина.
Да. Совершенно верно, совершенно верно. Вот. И мне больше свойственно пообщаться, решить, а давайте посоветуемся. У меня есть такое мнение, но, может быть, я не права, поспорь со мной. И, конечно, когда вот это вот ты начальник, как ты скажешь, так мы и сделаем. Но для меня это не свойственно, мне это тяжеловато. Поэтому вот то, что присутствует в бизнесе, мне больше нравится. Потом мне это нравится еще, наверное, с другой точки зрения. Я не хочу все время быть правой, поспорь со мной. Поспорь со мной и подвергни сомнения мое мнение.
Диалог.
Мне это нравится.
Диалог, конечно, да. Все должно быть в диалоге.
Я хочу узнать чужое мнение. Может, я не права. И здесь нету вот того приоритета, вот я занимаю это кресло, все, я царь горы. Каждый день ты должен доказывать, что ты авторитет, что ты лидер. Вот, здесь ты не будешь начальником. Все время ты должен как-то осознавать, что происходит, вот, что твои действия действительно ценны, и потому ты будешь пользоваться уважением. Твоя экспертность зависит только от тебя, а не вот от кресла, которое ты занимаешь.
Какие ступеньки были в «Новой почте»?
Я пришла на позицию директора юридического департамента.
Он сейчас остался директором?
Да, директор юридического департамента сейчас занимает другой человек. Вот. Потом было перемещение в группу управляющая компания. В «Новой почте» вот группа компаний, есть управляющая компания по отношению к ней. Директор по правовым вопросам. Это, конечно же, другие горизонты открылись. Вот. У нас появился комплаенс. Мы его выстроили с нуля. Это вот тоже интересный кейс.
А сколько лет прошло между вот этими двумя ступеньками?
Наверное, директором я проработала года 2-2.5. А вот. И потом начался следующий этап. Систему комплаенса, вот совершенно искренне это было при мне, мы пытались построить, пригласив постороннего человека. У нас было 6 собеседований, 6 таких вот офицеров, которые могли бы это сделать. Но потом вот то, что присуще «Новой почте», мы поняли, что, наверное, лучше методом проб и ошибок, лучше тяжело, но сделать это самостоятельно. Ну вот смотрите, были даже компании, которые приходили и говорили, я тебе сделаю систему комплаенса за полгода. Как ты сделаешь это за полгода? Столько особенностей, такие сложные процессы, масштабы такие огромные. Мы понимаем, что это будет просто какая-то фикция. А для нам же это было не для галочки. Вот. Эта потребность была извне. Не было еще тогда ЕБРР с кредитами и прочего. Это была внутренняя потребность. Просто как получалось все, что юрдепартамент – сервисная функция. Что-то согласовывает, что-то не согласовывает. Функции запретить он не может. Вот. И вот когда прилетали какие-то проблемы, нам перестало вот как-то жить комфортно с этими проблемами. Мы захотели смотреть извне. Комплаенс, который смотрит на процесс и говорит, вот здесь что-то не так, может случиться вот такая проблема. Вот эта функция предвидения, предвосхищения заложена у нас в комплаенс. Поэтому мы выстроили свою комплаенс-службу. И дальше мы начали развивать департамент управления рисками. Вот, я занялась этим подразделением, я совмещаю должности. И это тоже нетипично, потому что во многих компаниях это обычно финансисты, а не юристы. Вот преподаватель наш, глава НАПСовета, вот мой учитель в этом направлении Савчук Владимир Павлович, вот, он говорил о том, что вы такое исключение, как и ДТЭК. Вот. Во всех остальных компаниях это обычно финансисты. Но почему? Потому что мы не увлекаемся прежде всего цифрами и оцифровкой. По Талибу. Где много статистики, скорее всего, погрешность, ошибка или вообще откровенная ложь. Мы свои процессы вот тоже тестим прежде всего высокий, низкий, средний. Ищем вот эти вот риски и работаем с ними. Да, иногда есть там сложные оцифровки. Допустим, мы решили устанавливать дефибрилляторы на отделениях. Мы должны понять, где прежде всего ставить. Вероятность несчастного случая. Поднимается статистика, данные МОЗа. Mm-hmm. Вот, рассчитываем, сколько количество людей проходит через наше отделение, среднее время пребывания. И получаем себе вероятность несчастного случая со смертельным исходом на нашем отделении. И тогда определяемся, где это прежде всего нужно ставить. Поэтому вот новая позиция открыла вот такие возможности.
Ну, это, так я вам хочу сказать, такая даже как бы и не совсем юридическая где-то в чем-то работа, да? Инна, а что, вот какие еще у Инны Хомич есть еще возможные ступеньки в компании «Новая почта»?
Пока не задумывалась. Компания, конечно, mm-hmm. открыта для карьерного роста. Прежде всего дается, вот смотрите, заполняем новую вакансию, образовалась вакансия, прежде всего внутренний конкурс. Вот. Но я бы хотела хорошо освоить те направления, которые есть, потому что риски, ну, пока у нас начата эта работа, пока она mm-hmm. не то чтобы в зачаточной стадии, мы работаем, все, но здесь очень много всего. Кто управляет рисками, тот управляет бизнесом. Поэтому для нас это очень важно. Мы смотрим, анализируем какие-то тенденции. Вот даже где-то здесь видела книгу. Вот это вот просто у нас для изучения. Mm-hmm. Вот. Мы смотрим даже на заход такого конкурента, как Amazon. Мы следим, изучаем. Поэтому для нас это все очень важно. И это важно для бизнеса всего. Мне пока в этом очень интересно, очень комфортно. Поэтому о горизонтах дальнейших не задумывалась.
Ну, для меня лично очень интересно и важно понять, как правильно сочетать свои лидерские качества с тем, что ты не являешься хозяином и собственником этого бизнеса. Потому что вот в юридическом бизнесе там просто, да, потому что ты общаешься с управляющим партнером, ты понимаешь, что это хозяин, он сам принимает какие-то решения, он лидер, он ведет за собой команду, да. А вот в данном конкретном случае, безусловно, интересно понять, Инна Хомич – лидер, однозначно, вот я сейчас вижу, да, причем такой лидер жесткий, и я понимаю, что это человек, который ведет за собой, это человек, которого очень сложно вообще как-то вывести из ее какой-то колеи, да. Вот мне интересно, безусловно, эта ситуация, она сама по себе уже содержит определенный конфликт. Почему? Потому что есть какая-то инстанция, да, высшая в виде собственников, которые принимают уже окончательное решение. Как здесь правильно выстраивать взаимоотношения? То есть вот есть какие-то в этом плане, какие-то, может быть, лайфхаки или сложности, не вникая в какие-то внутренние нюансы, да, вот конкретно компании «Новой почты». Но вот что для себя Инна Хомич выработала? Как она научилась как она научилась складывать, все-таки не ломать себя, потому что все равно, наверное, приходится, да, смиряться с какими-то, с чужим мнением, да, но как выходить на какой-то вот этот компромисс, потому что, ну, наверное, не всегда получается сделать все именно так, как хочется тебе.
Смотрите, мне не приходится себя ломать. Почему? Потому что юридическое заключение и юридическая, вот, собственно, высшая инстанция, здесь я сама для себя. Поэтому никто не оспаривает мое мнение в этой части. А то, что касается бизнеса, ну, послушайте, наш операционный директор в операционке знает точно больше, чем я. И когда мы принимаем какое-то решение, вот сложные процессы, я участвую в кроссфункциональных каких-то группах. Это касается взаимодействия нескольких компаний. Та же «Новая почта», финансовая компания, сложные какие-то процессы. И нету того, кто говорит, что «нет, я решил, так и будет». Учитывается мнение каждого. Самый тихий голос слышат. Это действительно так. Вот то, к чему там призывает Энди Кэтмол в своей там корпорации гениев, вот, или в Apple это культивируется. Это действительно есть. Я не понимаю, как это сложилось. У нас не было того, что план, вот как мы это сделаем. И тем не менее, есть групповое обсуждение. И директор, финансовый директор группы часто может сказать, я ставлю этот вопрос на холд. Я не могу пока определиться. Я всех вас послушал. Давайте я подумаю, и мы еще раз вернемся к этому вопросу. Нету такого, что я сказал и все. Вот. Потом, есть еще наблюдательный совет, когда мы не можем внутри договориться, вот, есть разные мнения, они действительно обоснованные, а не просто я вот так вот хочу. За этими цифры, за этими показатели, за этими приток клиентов, вот, и мы идем на наблюдательный совет. И наблюдательный совет, в который входят оба собственника, может дать такую экспертизу, что ты убеждаешься о том, что «О, а я вот это не учел», или «А действительно так будет лучше и правильнее». А запуск новых продуктов, у нас есть комитет по продуктам, и ты получаешь удовольствие от этого, когда тебе кто-то может подсветить, не учли вот это. Вот я говорю там о том, что, например, мы можем заняться вот этим вот направлением. Да, но сколько мне будет стоить выполнить, какие требования регулятора? Вот такие. А сколько мне будет стоить выполнить твои требования регулятора? А вот логистическая цепь построена так-то. И я вот думаю, а точно ли я правильно пришла? А может, не надо было? Пытание занимается я к дурной. Вот. Поэтому абсолютно даже не стоит вопрос, ломать или не ломать.
Ну, я думаю, что это заслуга компании. Вот такое, какая-то такая совместная. Да, того, что выработалось вот такое какое-то командное принятие каких-то решений. Потому что, как правило, все-таки... Ну, я знаю очень многих вот руководителей юридического отдела. Конечно, это всегда в какой-то степени такой вечный антагонизм, да, потому что начальник юротдела видит одно, хозяева видят совершенно другое. То есть тут предмет вроде бы один и тот же, но взгляд на него, как правило, совершенно разный.
Я сталкивалась с тем, что вы говорите, но я вот часто встречаю, когда начальник юротдела, руководитель юрслужбы, вот смотрит все только с точки зрения закона. А вот это вот нельзя. Да, это нельзя, если ты смотришь вот так на вопрос. Ты спроси у бизнеса другой вопрос. Какую задачу решаем? И найди возможность ее решить. Вот. Пускай тебе не бизнес формулирует задачу. Вот сделай то-то и так-то. Спроси у него, для чего мы это делаем. И ты найдешь возможности для решения. Потому что где-то для них возможен компромисс или какие-то непринципиальные вещи. Вот. Но бизнес же тоже не настроены там, как камикадзе, о том, чтобы угробить свой бизнес.
Ну, конечно.
Какие-то противоправные вещи точно кто-то не будет делать. А где-то, где просто юристы воспринимают задачи как входящие, вот, на мой взгляд, это неправильно, потому что юрист должен быть бизнес-ориентированным. Ты обслуживаешь бизнес, ты его обслуга, ты живешь на его деньги. Поэтому ты ориентируешься на его потребности, как лучше удовлетворить своего внутреннего клиента. А то, что вы говорите, заслуга компании, в любом случае для меня важно тон сверху. Вот то, что в тех же compliance-практиках и прочее. Если бы это не задавалось собственниками, смотрите, НАПСовет. У нас не должен быть НАПСовет, мы не акционерка, это желание, вот это вот коллегиальность, вот это вот «а давайте посоветуемся», конечно же, это сразу же перенимается и менеджментом. Заданы такие практики, задано такое поведение, был бы задан авторитарный стиль какой-то, я уверена, команда быстро бы это скопировала, вольно или невольно.
А что все-таки лучше в управлении? Авторитарный стиль вот, или все-таки демократия и делегирование?
Я больше верю в коллегиальность, делегирование, обсуждение целей. Почему? Потому что если вы мне навяжете, я не согласна, а вы сказали, все равно делай это. Когда будет какой-то фейл, я скажу о том, что, Ольга, простите, я не подтверждала, что я принимаю эти цели, KPI или еще что-то. Я изначально не верила в этот проект. И только когда мы обсуждаем, вы меня убеждаете, и я принимаю эту задачу, вы находите возможность со мной разобрать, вот, и увидеть, где я упрямлюсь, а где действительно какие-то аргументы стоящие. И тогда я принимаю задачу. Тогда совершенно другой результат выполнения, и тогда не будет такого о том, что «ну я же говорила, что так не получится, но это же вы настояли».
Сложно руководить, сложно быть директором на новой почте.
Ну, руководить всегда тяжело, потому что это же ответственность, вот, и будет какая-то проблема, коллеги могут себе позволить сказать о том, что «я не знаю, как здесь быть, помоги, и если ты назвался царем, будь добр, веди себя как царь, а царь прежде всего жертвы какие-то, взял на себя какие-то полномочия, выполняй эти полномочия». Вот. Для меня лидер, руководитель – это прежде всего ответственность.
Сколько человек сейчас вот непосредственно в вашем отделе?
Ну, смотрите, непосредственно опосредованно здесь сложно отделить. Почему? Угу. Потому что так у нас по договоренности я руковожу всей юридической функцией. Да, там есть свой начальник, свой директор и прочее. Но вот у нас есть юрдепартамент в новой почте, есть финансовая компания, есть свой небольшой юрдепартамент в управляющей компании, есть еще небольшие компании «Новобокс», которые занимаются специфической деятельностью. Ну вот если так, с кем я непосредственно коммуницирую, это 60-65 человек.
О, это очень прилично.
Да.
Это очень прилично. Ну, это очень-очень шикарный большой опыт, конечно, потому что скоммутировать такое большое количество людей, это достаточно сложно. И, конечно, тут человек должен все-таки быть достаточно гибким и уметь, конечно, выстраивать отношения со всеми, какие-то конфликты урегулировать. И...
Конфликтов нет вообще. Вот, вот не знаю, как это происходит. Видимо, много задач, а последние 2 года это еще все эти карантины, локдауны. И мы как-то вот сразу определились для себя, будет очень тяжело. Давайте еще не портить нервы друг другу. Давайте пытаться поддержать, помочь и прочее. Вот. И это действительно уникальный опыт, потому что, ну смотрите, логистическая компания и финансовая компания. Конечно же, я ориентируюсь на их квалификацию в том числе. И мы обсуждаем какие-то вещи не с базового же какого-то уровня. Если у нас есть общая проблема или задача, то они, конечно, уже разобрали все это до фундамента. Вот. И они прекрасно знают ситуацию. Задача – принять решение какое-то из 2, из 3, из нескольких. И так, чтобы это стыковалось между всеми бизнесами. Почему? Потому что нам нужна синергия, нам нужен выигрыш от этой синергии. И надо так, чтобы не просто в выигрыше был какой-то бизнес-юнит, а получила вся группа какой-то необходимый результат.
Что для Инны Хомич является стимулом? Ну, мы все понимаем, да, что да, есть общепонятные стимулы в виде заработной платы, это все, конечно, понятно, да. Ну, и мы все понимаем, что есть такое понятие, как выгорание на работе, и я понимаю, что уровень напряженности достаточно высокий. Как, чем себя стимулировать? Что для Инны Хомич является вот этим результатом, да, потому что все-таки это результат не для своей компании, это результат для все-таки чужого бизнеса, так скажем, да. Но как найти вот эти правильные какие-то посылы для себя, для того, чтобы как бы это мотивировало, потому что так или иначе ни один человек не имеет каких-то батареек, да, которые можно просто вставлять, менять и так далее. Да? Вот как в себе вот это вот находить эту мотивацию, как не разочаровываться и как вот все время идти вот на этом пути к звездам?
Ну, у меня вот выгорание, разочарование вообще никогда не было. Ну, вот с 99-го года практики ни разу не было вот печаль, грусть, хандра. Выгорел вообще, вот как-то наблюдаю это. В особенности это хорошо подсветил действительно карантин, как это происходит. Вот, и какие там ужасные последствия и для работодателя, и для работника могут быть. Со мной как-то это никогда не проходило. Наверное, меня мотивирует больше всего возможность учиться, каждый день учиться. Во-первых, очень сильная команда. Ты даже у кого-то можешь учиться. Ты с кем-то разговариваешь и думаешь, ух ты, я этого не знаю. Надо почитать, посмотреть, может, какой-то тренинг. Потом дает возможности для развития компании. Хочешь учиться? Пожалуйста. У нас очень много топов MBA за счет компании закончили. А вот, получили это образование, продолжают работать. Mm-hmm. И все говорят, конечно, другой уровень. Поэтому работа дает задачи, но работодатель помогает в то же время и развиваться. И когда остаются вот там, вот прошли один, другой год какие-то проекты, ну, они и подпитывают. Ух ты, мы сделали это, да, вот начинается как-то, боже, нет, невозможно, это страшно, я это не сделаю, и смотришь уже, ты что-то пишешь, план набрасываешь, и потом уже состоялось, и думаешь, ух ты, когда получилось. Не получается ни у кого. Никто не поддерживает, я имею в виду, там, наша отрасль или вообще на рынке. Ты встречаешь только противодействие или скепсис о том, что да этого не будет, да это невозможно, этого не было никогда. И когда получается один, второй, третий проект, ну, это не может не вдохновлять. Потому что если ты работаешь не просто за зарплату, вот, за какие-то там ордена, медали, грамоты, вот, тебе важно, в чем смысл твоей работы, в чем суть, и о том, что у меня это получилось, у нас это получилось.
Ну, безусловно, совместные победы, они очень сильно мотивируют, тем более, что проблем и вопросов достаточно много, и, конечно, если посмотреть внимательно на историю борьбы Новой почты на нашем рынке, конечно, были яркие моменты и была возможность, в общем-то, себя продемонстрировать очень ярко. Я помню 2018 год, у вас была очень яркая налоговая война. Я так понимаю, что вы получили хороший, нормальный результат, насколько я понимаю.
Уголовное производство, да, быстро закончилось. Единственное, мы были ошарашены, мы не понимали, как это, из-за чего произошло. Вот. При том, что мы крупнейший налогоплательщик, вот, у нас белая зарплата, соцпакет, все. Вот. Почему, как это случилось? Вот. Потому что были подозрения, вот, и обвинения в том, что, о том, что вы возите деньги в пакетах. В каких пакетах? Вот, ну простите, у нас кредитки
БРР. Это больная фантазия.
У нас такая. Откуда это? Да, у нас аудируемая отчетность. Вот. Ну, такого не может быть в принципе. Поэтому мы были шокированы вот этим вот всем происходящим. Вот. И больше даже озадачены, как вот это вот все произошло. Почему так?
Ну, я видела очень много, ну, просмотрела очень много интервью, очень много было пресс-конференций, и у меня появился вот такой вопрос, потому что мы не будем обсуждать предмет этого, как бы, вашего конфликта, потому что уже он, собственно говоря, ушел. Да, и слава богу, это хорошая победа, но вот мне интересно стало спросить, не было ли такого ощущения вот в те месяцы, да, вот этой вот войны, что работа полностью поглощает Инну Хомич с головой? Потому что сейчас вот очень интересно наблюдать ленту в Фейсбуке. Ты по этой ленте можешь сразу понять, что происходит. Потому что ты видишь картинки из прекрасных дальних стран, а потом пресс-конференция, война, 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 война. И все, как бы, и нет Инны Хомич, есть директор по правовым вопросам. Вот мне это всегда тоже очень интересно.
Меня как, это абсолютно как это, не смущает.
Нет, нету такого какого-то переживания по поводу того, что работа начинает заходить уже на какую-то личную территорию, и вот эта вот грань, она же и так, в принципе, достаточно тонкая, скажем так, да, тем более, что вот при работе в такой публичной компании все равно должность такая, которую занимает Инна Хомич, она достаточно публичная, да. Вот как эту грань сохранить? Не влияет ли она на личность, да, на личную?
Не выстраиваю грань. Вот не нуждаюсь в ней. Вы знаете, я понимаю, что, пожалуй, работа занимает больше какого-то времени, пространства, чем у среднестатистического человека. Но мне это нравится. Я с удовольствием могу тащить что-то домой, еще почитать, потому что я получаю от этого удовольствие. Вот. И мне не важно, есть эти грани, а вот сколько часов я должна отдать личному и прочее. Я счастлива, мне это нравится. Я не хочу соблюдать какие-то кем-то придуманные правила. Для кого-то важно вот этот вот work-life balance. Ровно в 6 вечера я захлопнул ноутбук и все. Ну, я так не могу, оно меня будет беспокоить. Вот это какое-то недописанное письмо, и вот у меня в голове будет что-то зудеть. Ух ты, ха! А вот есть, можно еще дописать. Поэтому я хочу пользоваться этой возможностью. Нет у меня правил, что в 7-8 или когда-то я не открою лэптоп и что-то там не допишу. Я получаю от этого удовольствие. А хоть я и оказалась случайно в этой профессии, не о том я в детстве мечтала, но она в удовольствии. Работа, профессия, ты понимаешь, что ты совершенствуешься, что своими любыми действиями ты помогаешь сделать хорошо, сделать счастье вот конечному потребителю продукта.
Ну, это очень здорово, конечно. Но все равно хотелось бы обсудить вот такой вопрос заимствование личного имиджа компании, да, потому что все равно вот у нас у каждого есть какой-то свой имидж, да, и достаточно часто вот в юридической профессии это очень ярко видно, да, и мы же видим, как юристы своим имиджем, как они его немножечко тиражируют, намазывают на бутерброде клиенту, да. Ну, почему? Потому что достаточно часто больше нечем защитить, кроме как имиджем самого адвоката, да? Вот как в позиции инхауса, есть ли ощущение того, что вот компания добавляет имидж своему сотруднику, или наоборот сотрудник своим каким-то имиджем добавляет к защите интересов своей компании? Или здесь работает исключительно профессиональный какой-то уровень и нет, скажем так, вот такого перетекания этих моментов?
Я думаю, есть влияние бренда компании на имидж работающего сотрудника, но не прочувствовала. Но коллеги с другой стороны говорят о том, что вот смотри, тебя куда-то приглашают, какие-то спикерам, модераторам, какие-то услуги тебе предлагают и прочее, потому что ты большая, потому что ты новая почта. Вот. Не знаю, не могу
никто
спорить.
Никто с таким с ехицей не говорит о том, что а вот если ты не будешь работать на новой почте, то тебя уже не пригласят на такой-то форум выступать.
Ну, пока не говорят, видимо, зная личные особенности характера и вспыльчивый нрав. Вот. Но, тем не менее, я не могу опровергнуть их слова, потому что не знаю, не прочувствовано. Вот. До этого, да, за мной была большая структура. Вот. Я всегда там... Ну, это вот говорят коллеги, которые считают, что их ими пренебрегают, им как-то мало внимания оказывают, не уважают, вот, затирают незаслуженно. Не знаю, не была в таком положении, потому что до этого за мной была большая структура, и сейчас это огромная корпорация. Поэтому не могу сказать, потому что хорошо, когда ты внутри, а как оно по другую сторону?
Ну, я думаю, что хорошо – это когда и у корпорации хороший имидж, и у сотрудника хороший имидж. Я думаю, что в этом случае происходит определенная такая синергия и мультипликация в позитивном каком-то плане, да? Но, тем не менее, каждый сотрудник является действительно носителем имиджа компании. Да, да. И это очень важно. И я думаю, что даже когда юристы где-то в личных своих соцсетях что-то пишут, все равно мы их ассоциируем с какой-то той или иной компанией.
Ну, если он в соцсети уже идентифицирован как сотрудник такой-то компании, он же не пишет «родился Киев», вот, «год рождения неизвестен» и прочее. Он пишет свое, в общем-то, краткое резюме. И если последняя запись – это новая почта, то, конечно, мы будем ассоциировать его с новой почтой.
Ну, насколько я знаю, на новой почте есть этические правила.
Да, у нас кодекс корпоративной этики – это то, с чего началась комплайенс-служба. Мы писали его долго и тяжело, и у нас этот не статичный документ. Вот что-то происходит, и это подтягивается в реальность. Например, происходили выборы, да, сотрудников очень много. Мы говорим о том, что компания вне политики. Вот. И некоторые сотрудники допускают действия, которые могут ассоциироваться о том, с тем, что это позиция компании. Поэтому мы четко вносим дополнения какие-то. политики, это что? Мы изначально об этом не думали, почему мы вне политики, поэтому не стоит для нас этот вопрос. Случились выборы, случились кейсы, мы быстро это взяли на заметку, внесли, прописали. Вот. Поэтому вот такие вот вещи у нас как-то не статично происходят. И мы говорим, когда ты делаешь какой-то пост в соцсети, и ты прежде всего идентифицируешься с брендом, будь добр, соблюдай наш кодекс корпоративной этики. Ну вот то, о чем мы говорили. Никакого милитаризма, который может быть связан там с имиджем компании. Насильственные действия, агрессивные действия. Поэтому все это оговорено кодексом корпоративной
Супер.
Этики.
А есть какие-то примеры такие смешные? Смешные примеры нарушения корпоративной этики на новой почте. Можете вспомнить что-нибудь?
Ну, есть такие вот недоразумения. Мы говорим о том, что и обучение вроде было. Мы говорим о том, что коммерческая тайна, конфиденциальная информация. И тем не менее, вот кто-то едет с первого этажа там в лифте 5-6 человек, не понимая, с кем ты едешь в лифте. И с упоением обсуждают какой-то проект. Вот, и ты говоришь, девчонки, ну мы же обучение вроде прошли. Ну хорошо, что еду я с вами, но откуда вы знаете в лицо, кто я?
Разведчик, да. Да, шпион,
конкурент. Ну вот смотрите, здесь на одном из этажей когда-то была компания, финансовая компания «Электрум». Вот, по большому счету это конкурент нашей финансовой компании. Вот, и мы можем обсуждать какие-то проекты. Мы четко знаем, что да, нельзя коммерческую информацию, конфиденциальную информацию разглашать. Да, мы свято храним там логины, пароли и все остальное. А в лифте или за кофе в курилке может стоять полбизнес-центра, но мы говорим о докарантинных временах. Мы можем что-то с упоением там обсуждать. Поэтому вот такие вот какие-то недоразумения. Потом мы и это учли в обучении, о том, что давайте как-то говорить о том, что вот есть бытовые ситуации. И в бытовых ситуациях мы это не обсуждаем, мы это не делаем.
Ну, я хотела вспомнить, я думаю, что Инна тоже вспомнит. Я вычитала такую интересную историю из ее жизни. Она сама ею делилась публично. Это если говорить о таких куметных каких-то ситуациях. Вот, и она вспоминала свою бытность практикантом, как она ходила и выискивала эпизоды с порнографическими...
Распространение
порнографии, да?
Да.
Это, наверное, в Запорожье.
Да, да, это еще прокуратура Заводского района.
Да, вот. Ну, на тот момент, наверное, это действительно был самый курьезный случай. А если говорить о сегодняшней практике, то вот уже... с высоты опыта, какой самый курьезный эпизод из юридической практики сейчас?
Да вы знаете, курьезный, наверное, не припомню.
Жизнь перестала быть смешной?
Ну реально, вот смешного нету. Потому что есть какие-то серьезные, есть сложные. Вот. Есть ситуации, когда закручивает все очень лихо, а потом как-то находит все простое, логичное разрешение, когда ты вот обычно это к пятнице, к вечеру, да, как у всех адвокатов, обыски или еще что-то. Тут тоже имеет тенденция вот закручиваться в улитку какая-то ситуация, что ты думаешь, мы даже за выходные это не разрулим, если все вместе будем этим заниматься. Потом находится какое-то простое, логичное разрешение всему этому, и ты думаешь, ух, как хорошо. Но такое, чтобы смешного как-то нет,
ну, не было. Да, понимаю. Ладно, тогда вспомним не смешное, вспомним какое-нибудь такое, может быть, ну не негативное, но может быть отрицательное, да? И какой-то, может быть, отрицательный опыт работы с внешними консультантами. Потому что я так понимаю, что Инна Хомич — это как раз то лицо, которое в конечной инстанции принимает решение очень сложное, с кем работать. И я думаю, что здесь, конечно, ситуаций достаточно много, и каких-то, может быть, и печальных, и конфликтных. Хотелось бы, конечно, поговорить, потому что я уверена на 100%, что всему юридическому миру интересно понять вот эту
логику,
да, мы, ну, что греха таить, мы все понимаем, что на сегодняшний день крупный бизнес — это один из самых лакомых клиентов, заказчиков, и, естественно, очень многие юридические компании сидят на такого рода заказчиках, и это очень интересно. У нас, конечно, есть уникальная возможность посмотреть на эту ситуацию
изнутри.
Немножко изнутри, да, с внешней стороны. Вот, поэтому Ну, начнем вот с какого-то, может быть, негатива, а потом все-таки перейдем к какому-то позитиву, да? Вот, ну, естественно, мы не говорим о конкретных людях, мы не называем
общая
компании,
картина, да.
Мы не называем, не дай бог, мы все друг друга любим, но все равно, тем не менее, вот самый, может быть, какой-то жесткий косяк или жесткая какая-то негативный результат такого сотрудничества, который там потом еще вспоминался на совещаниях несколько лет, там аукнулся всем.
Бог миловал, такого не было. Были какие-то разочарования, недоразумения. Но вопрос в чем? Даже когда я пришла в юрдепартамент, был достаточно неплохой состав, и костяк был. Вот. Еще несколько вот ключевых людей я подобрала в ближайшее время, но были контракты, вот ты смотрел о том, что контракт тянется, а работа, в общем-то, не делается. Были серьезные проекты, и ты смотришь, вроде как работа делается, вот куда-то идем, потом, ой, а мы выбрали не ту методу оценки, и побежали в другое направление. И потом, когда я все это вычитала, пересмотрела, мы прекратили взаимоотношения с тремя или четырьмя, по-моему, компаниями, потому что я не видела результата. Я видела, что это освоение просто вот денег. И мы пошли по другому пути. Мы собрали большой, сильный юрдепартамент, и сейчас к аутсорсу прибегаем крайне редко. Это что-то очень эксклюзивное. Ну, например, мы, когда обращались за помощью, только вступил в силу State Aid закон. Мы не понимали, какая зарубежная практика. Мы обратились к консультантам, вот, и которые представляли нас в суде, в антимонопольном комитете с вот этим кейсом по State Aid для Укрпочты. Вот. У нас бывает такое, что обращается даже за консультацией не юридический департамент, это может быть HRD, вот, потому что им нужны какие-то вопросы осветить, но это Big Four всегда. Вот. Почему? Потому что, да, есть заключение юристов, вот, есть мнение HRD, и ищем какие-то практики и прочее. Иногда можем заключать контракты на услуги, вот тоже было у нас в прошлом году, это изучение международного рынка, рынок почтовых услуг. Появились законопроекты, которые существенно усиливали регуляцию, где он, ее нету, и нам надо было понимать зарубежную практику, потому что, вы понимаете, только ты приходишь в Верховную Раду, в какой-то комитет, а який международный досвид. Вот. Мы можем знать это что-то от своих партнеров, но точечно. Вот такого вот изучения, заключения нету. А вот разочарование, знаете, вот даже как-то обижало, когда к тебе приходят и тебя как клиента абсолютно не изучают. Вот. Ну вот даже наш диалог, почему происходит? Потому что вы знаете, да, что у нас есть проект по той биг-новой почте, и мы готовы рассказывать сейчас больше, чем раньше это было. Вот вы же нас, как клиента для своего интервью, изучили, и это приятно, это понятно. А когда предлагают, а давайте мы для вас будем делать налоговую практику, какую налоговую практику? У меня, слава богу, нету никаких споров с налоговой. Вот. У меня на этом направлении сидит один из лучших юристов в этой стране по этому направлению. Чем вы можете меня удивить? Вот. И вот предлагается вот эта услуга, ты вот как-то отказываешься, вот, а потом находится, как на тебя повлияет, чтобы ты провел эту встречу, и потом вот недоразумение, что мы ведем как-то себя слишком категорично и прочее. Вот. Но уделите мне внимание, если вы все-таки хотите прийти и продать какие-то услуги. Вот.
Или... была такая фраза, хотят на меня повлиять, чтобы я встретилась. А что такое работает?
Ну, когда просит человек, которого ты уважаешь, да? Вот позвонили бы вы мне и сказали, Инна, ну, встреться с человеком, ну, ты, видимо, что-то там не дослушала. Уважая вас, я могу заподозрить, что, может, я действительно где-то не погрузилась. И я всерьез считаю тогда о том, что вот если это просьба, там, пожелание человека, которого ты уважаешь, вот, ну, ты, может, что-то не поняла или еще что-то. Я всерьез это воспринимаю, думаю, может, я правда что-то там пропустила. Ты выделяешь время, встречаешься и прочее, а оказывается, что, собственно говоря, все было. Вот, меня это задевает. Вот, потом думаю, ну, вы же и человека подвели, который просил об этом.
Ну, это же как минимум глупо, скажем так, да?
То есть но влиять, тем не менее происходит.
Влиять на, через личностные какие-то отношения, ну, я думаю, что влиять через личностное влияние можно, предположим, на хозяина, да, бизнеса там по каким-то нюансам. Но мне кажется, что в данном случае это даже немножко как-то коррупционно как-то выглядит.
Ну, вот, вот поэтому все это как бы вызывает легкую досаду такую. Вот, тем более вот я сейчас транслирую, часто бывают звонки какие-то, вот, я говорю о том, что у нас большой юрдепартамент в Новой Почте, у нас есть подразделение в НовоП, они переименовались сейчас, финансовой компании, вот, поэтому мы очень редко нуждаемся.
Ну, окей, предположим, смоделируем, да, какую-то ситуацию, смоделируем, да, что вот возник какой-то вопрос, Новая Почта приняла решение привлекать внешних консультантов, да, какие будут критерии? Да? Мы сейчас не берем финансовые критерии, понятно, цена, она всегда имеет значение, но помимо цены, вот мне интересно, какие были бы основные...
Экспертность в этой отрасли. Экспертность. Во-первых, кто имеет какой-то опыт вообще в применении почтового законодательства, весьма специфичное. Вот. Эксперты в этой отрасли, и если узкий какой-то вопрос, именно в этой отрасли. Какие были кейсы, кого обслуживали? Конечно, приоритет будет, у кого есть международное подразделение, и лучше, чтобы это большая четверка, у кого есть подразделение в других компаниях. И я бы хотела, наверное, все-таки прибегнуть, если это будет какой-то такой проект, к страхованию неправильной консультации, как это работает за границей. Потому что я же не просто так спрашиваю, я же буду переделывать бизнес-процесс. Вот. А если придет какой-то регулятор и скажет, что у тебя вот это не так, ну, например, аутстаффинг мы применяем, да, и были уже у аутстафферов какие-то уголовные преследования, благо это все законная деятельность со всеми регистрациями, со всеми документами и прочее, поэтому все быстро закончилось, но тем не менее, я буду перестраивать какую-то систему, неправильная консультация, чем закончится для меня, помимо денег, репутационными рисками, так почему же, если кто-то дает консультацию, он тогда не несет со мной какую-то ответственность, поэтому хотелось бы начинать вот применение страхования неправильной консультации.
У нас очень сложно все со страхованием профессиональной ответственности, я думаю, что коллеги меня сейчас, которые слышат, поймут, с этим согласятся. К сожалению, у нас страховые компании не готовы страховать профессиональную ответственность. Максимум, что, на что они готовы идти, это страховать конкретный контракт с конкретным заказчиком на конкретную услугу. Ну, это, об этом еще можно более-менее как-то говорить со страховыми компаниями. Не знаю, вот как в последнее время страховой рынок себя чувствует. Не думаю, что, конечно, очень хорошо, но требования само по себе, конечно, я думаю, правильное, верное. И интересно было бы тогда узнать, а были ли случаи причинения вот такого ущерба действиями, консалтингом третьих привлеченных лиц? И как выходили из этой ситуации?
Нет, такого не было. Но была у нас ситуация, когда это касалось вопросов концентрации. Вот. И вот из того, что я наблюдала, как идет процесс, вот, я очень испугалась, что будет здесь негативное решение, вот, и дальше что со сделками, как быть, бизнес уже рассчитывает на эти решения, мы прекратили взаимоотношения и поменяли консультанта, вот, именно потому, что я побоялась, что будет негативное решение, вот.
А как вот происходит, вот происходил бы или происходит вот сам по себе выбор консультанта, это всегда какой-то тендер? Или это просто, скажем так, выбор существующих каких-то консультантов на рынке? То есть какой происходит механизм? Да? Потому что я знаю, что достаточно часто компании делают действительно тендера и, в общем-то, выбирают тех, кто на этом тендере подает лучшую заявку. Но есть второй какой-то способ, это когда вы сами изучаете рынок, вы сами делаете определенный, собственно говоря, маркетинг, изучаете, кто чем занимается, и потом напрямую идете и говорите: ребята, мы хотим, чтобы вы занимались тем-то, тем-то. Вот как в вашем случае на Новой Почте, как это решение принимается?
Все услуги у нас проходят тендер, есть подразделение, которое занимается закупками на определенные суммы, объявляется объявляется тендер, проводится тендер. А даже в части финансового аудита, насколько я знаю, у нас в этом году был тендер. Но тендер среди определенного количества участников. А когда мы выбирали предварительным анализом, вот, и решали, что помимо цены для нас значимы вот эти вещи. Юридические услуги вообще очень сенситивны. Мы погружаем в свои какие-то очень интимные вещи внешнего консультанта.
Конечно.
Поэтому мы определяемся, что для нас очень важна репутация, кто эти партнеры. Вот. Mm-hmm. И, собственно говоря, рынок лучших, он известен давно уже.
Ну, это к вопросу предыдущему относительно того, какие критерии будут работать. То есть мы говорили о профессионализме, а еще один критерий очень важный, я так понимаю, это репутация.
Репутация обязательно. Mm-hmm. И мы понимаем, что если услугу нам продает партнер, он будет участвовать во всем этом. Не получится так, что будет потом проект вести вообще к человеку, которого мы, простите за грубость, не покупали. Mm-hmm. Мы покупаем тебя с вот этим предложением, с вот этой услугой. Mm-hmm. Мы покупаем твою экспертизу, твой опыт, твои mm-hmm. знания. И если это закончится тем, что мы покупаем просто вывеску, нас это разочарует. Поэтому мы полагаемся о том, что на имя какого-то партнера. Если я знаю эту компанию, вот, я прихожу и говорю, я ручаюсь за нее, я знаю лично вот этого партнера. Mm-hmm. Вот, я знаю их опыт вот в таком, вот в таком, вот в таком кейсе. Вот. И мы выбираем тогда из нескольких, вот таких равнозначимых. Но часто это бывает 2-3, не более чем. Вот. Угу. Потому что, ну, вот как-то одиозен рынок во многом. Некоторые действия...
Юридический рынок.
Да, я не знаю, я не могу говорить о финансовом. Возможно, там такая же картина. Но некоторые вещи некоторых партнеров могут смущать. Вот в публичной плоскости. Или какое-то поведение. Мы же тоже смотрим ту же ленту, о которой говорите вы. И некоторые комментарии, и некоторые действия...
Меня тоже смущает.
Нас могут смущать.
Меня тоже смущает эта лента наших коллег. Очень часто.
Мы смотрим, что это не соответствует нашим ценностям. И не просто, что вот такое ханжеское отношение. Мы не понимаем дальнейшее развитие этих действий. Мы не понимаем эту логику. А нам нужна предсказуемость. Мы хотим полагаться на партнера, который будет вот изучать такие вещи.
Какие, ну вот помимо, скажем так, профессионализма и имиджа, я, в общем-то, разделяю эти критерии, я тоже считаю, что это основное. Какие у Инны есть, скажем так, для себя выработанные какие-то, может быть, основные позиции, лайфхаки позитивной работы с внешними консультантами? Вот, например, для меня, я для себя зафиксировала, да, самое основное – это четкое определение того, что от меня хочет заказчик. Да. Вот для меня это вот краеугольный камень, да, вплоть до того, что я могу там 35 раз переспросить с разной стороны. Да. Есть у меня еще такая фишка, я, ну, там, где это реально возможно, но я прошу проговорить с хозяином, да, этот заказ, ну, если, скажем так, он в курсе, да, этой тематики, да, потому что иногда оказывается, что руководитель юрдепартамента видит проблему, ну, в своей какой-то матрице, ты начинаешь работать, ты даешь какой-то результат, а потом тебе звонит хозяин и говорит, а что это вообще такое вы мне сделали, да? Ну, это по молодости у меня были такие нюансы. Сейчас, в общем-то, я, как правило, даже не начинаю работать до тех пор, пока я не понимаю,
что мы на одной волне.
Да, что я понимаю, да, что от меня хотят. Вот, а какие вот у Инны вот такие вот самые важные краеугольные вот эти вот киты, на которых вот она строит свою работу?
То, что люди, которые будут выполнять наш заказ, контракт, педантичны, вот, угу. Что они на связи вот в разумное время какое-то, возник какой-то нюанс, я быстро могу обсудить, а не так, что напишите мне письмо через 18 часов, забудется, потеряется и прочее, что он со мной на связи, что он действительно занимается моим вопросом, мне надо вот это вот понимать. И что это будет делаться лично тем, кто был в переговорах. Или, по крайней мере, будет проверяться им. Вот. Он скажет о том, что да, approved, все хорошо, все замечательно. Я это читал, я гарантирую вот этот результат. А, вот, наверное, больше ничего. А, но скуден опыт. мы не очень много делаем аутсорса, поэтому...
Нет, ну, все равно, не будем прибедняться, все равно...
Все равно есть, да?
Да, все равно он есть.
Ну, очень важно, когда даже, например, у нас есть один партнер, который часто работает с HRD, да, они получают запрос какой-то, это большая четверка, и вот они получили запрос, они понимают, что уже было, наверное, заключение юристов по этому поводу. И партнер находит меня и говорит: мы получили вот такой запрос, расскажи мне детали. Потому что запрос мы получили. Ну, все детали, расскажи, чего это касается. Этот запрос касается вашей терминальной сети или сети отделения, они просто нас уже знают. Для меня все это важно. И, конечно же, это подкупает о том, что приехал партнер поговорить еще на стадии ТЗ. Вот. В следующий раз, конечно, ему больше доверия. Он не кого-то прислал, не письмо коллеге пояснить, а еще что-то. Давай попьем кофе и разберем вот детальки. Вот-вот. Педантичность, въедливость, ответственность.
Да, Инна так, конечно, интересно рассказывает все это.
И... Хотелось бы имена.
Нет, ну я примерно представляю. Поэтому как бы тезис о том, что опыт маленький, конечно, он маленький, но удаленький, да? Но все равно он яркий, да? Есть ли будущее у юридического рынка?
Безусловно. Безусловно. Mm-hmm. То, что говорят о том, что юристов много, а рынок перенасыщен и прочее, а по большому счету нанимаешь юриста в компанию, сложности. У многих компаний выращивание юристов, просто вот инкубатор, они берут там со школьной скамьи. Mm-hmm. И, наверное, это делают там не от хорошей жизни, а потому что разочаровались найти на адекватные деньги адекватного специалиста. Вот. Поэтому, да, конечно же, все будет востребовано, есть куда развиваться. Потому что некоторые вопросы, почему нету аутсорса, вот у меня в частности, потому что не могу положиться на кого-то в этой части. И огромный какой-то проект, который прилетает на всю вот эту операционку, мы возьмем, разберем по запчастям и потом будем склеивать. Нету одного человека, которого я могу выдернуть из операционки и поручить им вот это. Может быть, если бы были такие предложения, и если бы на кого-то можно было положиться, может быть, бы и рассматривали другую модель. Но пока так не получается. Или вот, например, компании, которые знают хорошо операторов почтовой связи. Да их нет.
Их нет, конечно. Почему? Потому что у всех крупных операторов почтовой связи свои большие юридические отделы.
И вот, не знаю, от хорошей ли жизни, вот, от какой-то внутренней паранойи, конечно же, я инхаусу буду доверять больше.
Больше.
Да. Да, я его вижу каждый день, я вижу, чем он занимается, я имею возможность спросить. Я знаю, что не в аккурат к дедлайну я получу что-то, что потом, как вы говорили, зачем вы это сделали? Вот. А если мы где-то что-то поняли не так? Здесь ты все время синхронизируешься, встречаешься, пошло не туда, давайте вот сюда, мы друг друга неправильно поняли, сверились. Вот все-таки как-то это то, что вот под рукой, надежнее.
Нету желания возглавить юридическую фирму «Хомич и партнер»?
Нет, нет. Для меня
честно.
Нет, для меня это опять какая-то абстракция, понимаете? Да. Вот, как же бывает, ну вы, наверное, тоже это знаете, иногда для того, чтобы получить экспертизу в каком-то определенном важном рынке, консультанты могут же снизиться до уровня себестоимости, лишь бы получить эту экспертизу. А здесь я как юрист получаю экспертизу в разных процессах. Ну вот смотрите, логистика-то логистикой, почтовое законодательство почтовым. Но вот разрешили дистанционную торговлю лекарствами. И мы сейчас полностью погрузились во все это, в условия перевозки, транспортировки, хранения. Надо предусмотреть всю цепь. Мы работаем с маркетологами, которые будут предлагать рынку новый продукт. Мы участвуем там в тестировании, а как это будет работать. А вот этот хладагент не такой. Ну, нет. В какой юркомпании я получу такой живой опыт, который можно подержать руками? А завтра будут дроны, самолеты, еще что-то.
Ну, я согласна с тем, что, конечно, уровень работы, наверное, в такого рода компании с такого уровнем вопросов, это, конечно, интереснее, чем, скажем так,
отдельные поручения.
Отдельные какие-то поручения, да, но все равно, наверное, опять-таки, возвращаясь к вопросу какой-то усталости и к вопросу вот работы на себя, не на себя, свободный график, не свободный график, да, по моему опыту наступает какой-то определенный такой вот момент, когда человек достигает такой какой-то высшей точки, да, своего какого-то карьерного развития. Ну и вот по моему внутреннему мироощущению дальше только свой бизнес, да, потому что, ну, есть определенный объективный какой-то, да, потолок какой-то, да. Вот. Ну, я думаю, что если когда-нибудь такое произойдет, то это будет очень серьезный конкурент на юридическом рынке. Вот. Ну, а если говорить по поводу отношения с клиентами, внутри, проводите ли вы внутри вот такую политику отношения компании как к своему клиенту? Я очень часто сталкивалась просто с вот отделами юридическими, да, у которых была полностью принята философия такой внутренней юридической компании, которая работает вот на своего работодателя как на клиента. И очень многие сферы, вот, скажем так, взаимоотношений, оценка, KPI, оплата, скажем так, оценка выработанной какой-то стратегии и так далее, осуществлялись на принципах общения просто
как
вот
с клиентом.
Как с клиентом, да? Вот как в вашей компании, как вы считаете, это правильный подход или все-таки здесь такого не должно быть? Ну, я лично, я считаю, что это не совсем нормально, да, почему? Потому что все-таки есть разница, ты вот внутренний, да, или все-таки ты на аутсорсе внешний, потому что здесь неминуемо есть определенный какой-то конфликт интересов, потому что внутренний юрист, он за интересы компании, и он все равно смотрит на ситуацию глазами такими, чтобы заработать на компанию. Внешний консультант, так или иначе, это жизнь, это логика, он смотрит на это как на поручение, с которого он должен заработать определенный гонорар.
Ну вот я соглашусь с вами. Во-первых, мне вот эти сепаратистские все настроения очень несимпатичны. Когда вот мы вот здесь вот, мы сами по себе, пришел запрос, мы обслужили, отработали. Нет, ты иди в бизнес, ходи на совещание, смотри, что у них происходит и подсказывай. Вот. То ли он замерз, то ли он хочет кушать. Он гуру в своей отрасли, но какую-то юридическую формальность он может упустить. А с другой стороны, вот если мы рассматриваем это все-таки как взаимоотношения сторонней компании и клиента, но рано или поздно возникает спор и начинают доказывать, кто был правее. Не нужны мне это, кто правее. Мне надо, чтобы процесс шел бесперебойно. Вы не поняли друг друга, неважно, кто не так сказал. Садитесь, встречайтесь, еще раз разбирайтесь. Важно, чтобы шел процесс. Мне не надо правого виноватого, мне не надо, что вы красавчики и сделали хорошее заключение, а он не смог им воспользоваться. Вы помогайте ему этим воспользоваться, вы рассказываете, как это делать.
Ну, по поводу, вот, скажем так, рассказывать, кому что делать, мне вот тоже интересно стало, я увидела, что у вас есть блог на НВ, да, вот с 2018 года.
Да.
Вот. Но это достаточно интересный тоже такой опыт, потому что на самом деле не все умеют писать красиво, вообще не все умеют писать, и далеко не все вообще умеют говорить, так скажем, да, но когда человек умеет и писать, и говорить, это вообще находка. Ну, интересно, это было все-таки вынужденный какой-то выход в паблик, в эфир, связанный именно с работой, потому что 18-й год, мы понимаем, в основном. Но я увидела там очень много статей, которые не были связаны непосредственно с вашими как бы налоговыми этими конфликтами. Это просто были, ну, скажем так, в основном, конечно, рабочие статьи. И, конечно, интересно услышать вот ваше мнение, насколько это блогерство на сегодняшний день, оно интересно, насколько оно эффективно, что это дало компании, что это дало Инне Хомич, и вообще вот взгляд на вот этот вот вид публичности, насколько это на сегодняшний день эффективно и интересно.
Это было от внутренней потребности компании. Вот Инна Хомич здесь вообще снимается. Mm-hmm. Здесь есть директор юрдепартамента, директор по правовым, и это все исключительно в интересах компании. Да, это были рабочие вопросы, может, визуально, изначально, может быть, конфликт был, не помню, по поводу этих уголовных преследований. Потом это все, что касается компании. Даже если речь идет там о надомной работе или еще о чем-то, нас это касается, потому что завтра нам применять, а мы смотрим, мы не понимаем, как потом вести будущий учет и как применять это законодательство. И насколько эффективно или нет, понимаете, вот мы здесь занимаемся каждый своим. Есть пиар-служба, которая говорит, вот сейчас мы будем делать это. Твоя задача написать статью, колонку, еще что-то. По поводу того, что умеешь писать, я могла сейчас понадувать щеки и сказать, да, я такая еще и на машинке вышивать умею. А нет, я учусь всему этому по ходу, потому что я пишу текст, я понимаю, что там причастные идеи, причастные, притяжательные и вся остальная красота, которую нормальные люди точно не читают. И я вспоминаю, как учили о том, что тебя даже должна понимать бабушка у подъезда. Я пытаюсь вот это вот разгружать. И потом, конечно же, я обращаюсь еще к специалистам, прошу, почитай мой текст. Если речь идет о публичном выступлении, я стараюсь его прогонять, вот, и не один раз, и со знаками там препинания себе расставляю паузы и прочее. Поэтому даже вот эти блоки, блоги, колонки, статьи, вот, все это я прибегаю к помощи преподавателей, которые могут помочь. И та же сценическая речь. Кстати, у нас вот запускается обучение, и тоже будем заниматься и сценической речью, и ораторским искусством, потому что компания уделяет внимание имиджу вовне.
Как интересно. Да. А что еще, какие курсы?
У нас очень много всего проходит. Корпоративное обучение было и по стратегическому менеджменту. Mm-hmm. И когда мы запускали риски, было большое обучение, по-моему, порядка 20 топов у нас проходили по риск-менеджменту. Вот. Если проходят какие-то ивенты, пожалуйста, компания проплачивает участие. Есть свой корпоративный университет, приглашаются преподаватели, ведутся группы. Вот сейчас вот, это тоже пиар-директор наша посмотрела, что мы много выходим вовне, мы общаемся, поэтому давай подтянем свои soft skills в плане того, что как мы говорим, как мы пишем, как мы держимся, это тоже будет полезно. И все это, конечно же, за счет компании.
Ну, как супер прямо. Да. А кулинарные курсы?
Нет, кулинарные курсы пока обошлись.
Нет, ну я просто так поняла, что вот Инна любит свободное время. Вот я только не могу понять, как оно вообще, это время свободное, откуда оно берется.
Хотите правду?
Пока что я, кроме работы, вообще ничего не вижу, да, то есть полностью, да, вот работа заполнила изнутри, по-моему, уже все щели. Откуда берется время на кота, на спорт, на путешествия, на кулинарные, а как вообще, откуда это?
Ну, я не разделяю. Вот сейчас закончилась работа, я иду на тренировку, да. Вот. Захотелось мне поработать утром там за утренним кофе, мне пришла какая-то мысль, ну, это же классно, это эффективно. Зачем я буду записывать где-то или попытаться запомнить? Я лучше сейчас возьму и это сделаю, доделаю. Вот оно органично. Ну, наверное, потому что работа, это самое большое там хобби мое. Мне действительно это нравится. Вот, слава богу, с первого дня и до сегодняшнего момента это не средство для зарабатывания, это средство реализации. Кто-то ходит на работу, а потом идет на курсы кройки и шитья, макраме или еще что-то. Мне это все нравится, это вот самое большое хобби, самое большое увлечение. Вот я счастлива, что так оно сошлось. А по поводу мастер-класса кулинарного, случайно, и вот чистая правда. Локдаун, все закрыто. Готовить не умею, кушать хочется, однако. Вот, хочется еще приятно провести время. Оказывается, проводится мастер-класс. Большой дом с каким-то условным социальным дистанцированием и прочее. Но почему же не поехать на мастер-класс, вот, позволить себе вот такой вот выездной ресторан, вместо того, чтобы ждать окончания локдауна. Поэтому но это была такая хитрость.
Это была хитрость, но не хобби. А что еще, кроме работы, является хобби Инны Хомич? Ну, слушайте, про работу понятно, что это, ну, это уже, это и хобби,
вот я,
это...
Вот я ждала этого вопроса.
Все, да.
Вот я сейчас развею этот светлый образ нежной тургеневской девушки. Я знаю ваши подвохи. Вот. Сейчас я вам покажу это хобби.
Да.
Девичье, прекрасное. Вот это вот мои 10-унцевые перчаточки.
Вот. Это феерично.
Вот. Да. Совсем недавно, вот я около года занимаюсь, совсем недавно, наконец-то, я решилась, что тренер посоветовал, ну, это 10 унций, это подбирается под вес, вот, а у моей спарринг-партнерши 12-унцевые, вот, я очень
это долго... Это в смысле больше, да?
Это больше, да, это рассчитывается под вес. Для меня это тоже так было страшно, я рыдала.
Инна, ну а как вот это, вот это же красоту можно повредить.
Ну пока мы до этой вот стадии дивной не дошли, но это... есть шлемы. Шлемы, и мы договорились, что голова рабочий орган, давай как-то аккуратненько в этом плане. Но я очень долго не решалась, она моложе меня на 7 лет, она выше на 3 сантиметра, и она тяжелее на 10 килограмм. Ужас. Поэтому это для меня такой челлендж.
Профессиональное?
Да, да, да. Вот. И вот то, что, кстати, бодрит и дает сил. Вот эта вот новая штука вот тоже принесла. По-моему, я это продаю всем, продаю в условном понимании. Моя любимая матча.
Ну, торговую марку мы не показываем, тем более, что ее и невозможно
не прочитать.
Прочитаете. Да, это да, не прочитаем. Да.
Вот. Очень классная штука. Я просыпаюсь рано, я просыпаюсь 5-5.30. И вот стараюсь избегать там кофе рано утром. Вот я очень люблю вот эту вот матчу. Вот. Это такой порошковый, зеленый порошковый чай, весенние тертые листочки такие, очень классное средство. И витамин С, и антиоксиданты, и прочее. И вот это вот в воскресенье. 5.30 чашечку матчу и на тренировочку. Вот. Есть еще и такое хобби, помимо кота и мастер-классов.
Но все равно, вот где эту энергию, вот еще, где, какие вот источники вот этой подпитки, потому что бокс — это классная, конечно, штука, это разрядка, но мне кажется, что это энергозатратная штука.
Ну, конечно, это я первые полгода, да. Когда... Да, ну, какой полгода? Наверное, месяцев 8. Вот. А вначале я боялась потерять сознание. Потом я себя убедила, думаю, ну что ж я потеряю это сознание. Очень тяжелые нагрузки, очень большие. А вот, и если бы ты там, например, этим занимался с 6, ну или с 15 лет, это одна история. Mm-hmm. Другое дело, когда там это в зрелом возрасте ты приходишь. Потом думаю, ну потеряю сознание, тренер тут вызовет. И потом, когда где-то месяцев через 8-9 у меня перестали перед глазами быть черные пятна или красные круги, я уже обрадовалась и говорю тренеру, слушай, сочкую я, по-моему, может, до грузить меня еще нужно. Но тут вопрос, наверное, не в том, где берешь энергию. Видимо, я ее не трачу на что-то. Но вот последнее время я начала еще заниматься с коучем. Вот, для того, чтобы вот вы сами подметили, что я приобретаю какие-то навыки, риски, да, которые не очень вписываются в карьеру. Для того, чтобы понимать, а зачем я это делаю, а какая потребность, а что дальше с этим. Я начала заниматься с коучем. И вот что я для себя поняла, что важно, откуда ты берешь энергию, но еще важнее, где ты ее теряешь. Вот когда эта работа не по душе, когда ты себя в чем-то ломаешь, вот что-то происходит не так. Видимо, вот из-за вот этих затрат главная проблема. И тогда встает вопрос, а где же ее добрать? А вопрос в том, что я ее не теряю. Ну да, у меня правильный образ жизни. Я стараюсь рано ложиться, рано вставать. Вот. Конечно, уже в каком-то здравом возрасте ты следишь за питанием. Вот. Но каких-то вот таких вот потерь, как многие там маются, у них какие-то комплексы, душевные драмы или еще что-то. Мне слишком легкий характер, но нет у меня таких каких-то шрамов, изломов или еще чего-то, из-за чего я постоянно рефлексирую. У меня нет вот этих вот сквозняков, куда уходит эта энергия.
Дуршлака.
Да, такого. Да. Поэтому мне, наверное, не так важно где-то еще добрать. Вот то, что происходит, мне этого достаточно.
Что Инна больше любит? Шумный город или... Какой-нибудь там countryside.
Шумный город точно не люблю для отдыха. Вот. И для бизнеса, ну, мы вынуждены жить в этой среде. Почему? Потому что вот даже я читала недавно какую-то книгу, не помню, по-моему, что-то по поведенческой экономике, в частности, эксперимент цитировался. Оказывается, количество врожденных психических заболеваний у детей и аутизм прежде всего связан с шумовым загрязнением. Вот. Поэтому шумное точно не люблю. А отдых где-то за городом, ну, понимаете, для меня это немножко не мой ритм, вот. Для меня надо быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому вот куда-то выехал, пустыня. уши заложило от тишины, ух ты, как классно, надо бежать куда-то дальше. Вот впечатления какие-то, ну точно не какой-то релакс.
Там. Ну, у меня сложилось впечатление, наоборот, такое, что есть тяга, наоборот, большим, к ярким огням большого города, потому что я так поняла, что Инна любит путешествовать, наверное, это тоже один из источников какой-то энергии, лыжи? Позитива, путешествовать.
А, путешествия, да-да-да.
Ну, я, во всяком случае, знаю Нью-Йорк.
Да, Буэнос, все эти города были.
Айрес, да?
Да, Буэнос-Айрес обязательно.
Это монстры, да?
Но Нью-Йорк, да, сумасшедший. Вот. Но это надо было посмотреть, потому что все говорили, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Я, по-моему, да, я дважды была, первый раз пробыла 12 дней, но Нью-Йорк. Вот. И вот впечатление грязновато. Приехала со всем этим и говорят, это то, что ты запомнила от Нью-Йорка. Ну, я ожидала чего-то, вау, там, но не увидела этого. Вот. Да, это из серии «надо посмотреть своими глазами». Ну вот не надо, чтобы мне Рабинович напевал «Битлз», я хочу сама их послушать. А люблю больше, конечно же, страны с какой-то историей, с какой-то культурой. Буэнос-Айрес, ну там же тоже, я 9 дней, по-моему, там пробыла именно в Буэнос-Айресе, ходила, смотрела. Ну это ужасно, слушайте, вот эти полеты смерти, которые были, о которых мы мало здесь знаем. Не то чтобы это закрытая информация, просто нас мало касалось. Когда строят какой-то дом, а находят какие-то могильники, достаточно свежие, какие-то 70-е годы. Вот. Mm-hmm. Поэтому страна со своей тяжелой какой-то историей, до сих пор живы матери, дети которых пропали, вот просто ушли куда-то вечером и пропали, исчезли, все эти политические репрессии. Поэтому там это было интересно и познавательно. А люблю, конечно же, вот страны Камбоджа, Мексика, где огромное историко-культурное наследие, и где вот ты там, не пробегая с пляжа, забежал куда-то на пирамидку, а поехал, посмотрел, потрогал своими руками, когда ты сложил свое впечатление, что это и как это. Конечно, там у тебя свои теории по поводу и происхождения человека, и цивилизации, и всего остального.
Ну, в любом случае, конечно, путешествие — это наполнение эмоционального такого фона, это наполнение какими-то мыслями, это возможность немножко по-другому посмотреть на себя, на, может быть, какое-то свое будущее. Вот мне интересно, кем Инна встретит 2025 год?
Ой, счастливым и удовлетворенным жизнью человеком. Вот это вот знаю.
Супер.
Точно. Вот.
Супер.
А какие будут детали у всего этого? Ну, не важно. Вот мне бы даже интересно было, где это будет. Или это опять пустыня будет, или это какое-то плато будет, или еще что-нибудь.
Ну, я думаю, что не важно, где это будет. На самом деле это правильно, потому что важно, что у нас внутри, весь мир все равно внутри нас. Вот. И, ну, скажем так, если говорить о внутреннем мире, если говорить о каких-то эмоциональных составляющих, конечно, вот не могла, ну, не обойти какие-то вопросы гендерные, да, потому что юридическая профессия — это, конечно, мужская профессия, это мужской мир, мир бизнеса — это тоже мужской мир, а мы теперь понимаем, что Инна у нас девушка такая еще и позитивная, эмоциональная, да, то есть мы так потихонечку, так вот как луковичку открываем. Интересно послушать мнение, как женщинам живется вот в юридическом бизнесе, как женщинам вообще живется в украинском бизнесе. Потому что Украина все-таки страна из вот этой группы славянских, которые, в общем-то, не так давно вышли из состояния рабства. И, конечно, мы все понимаем, что мы достаточно еще вот сильно отстаем во многих моментах. Но интересно, вот с точки зрения ваши, как вы видите вот эту ситуацию в Украине? Были ли проблемы? А если и были, то как они решались? Потому что компания огромная, и, естественно, огромное количество мужчин.
Претендентов.
Претендентов, да. Более того, государственная служба в таком органе, там, где вообще, собственно говоря, все строится в основном на мужских плечах. Как в этой ситуации украинские женщины себя чувствуют?
Ну, вы знаете, кто вот в бизнесе жалуется на то, что терпит притеснение, вот хочется сказать, умейте сравнивать. Вот сходите, пожалуйста, куда-то в госорганы и поработайте там. Вот, например, МВД, еще такое, военное, полувоенное или еще что-то. И тогда в бизнесе тебе кажется, да вообще нигде ничего нет. И вот, видимо, имея такой опыт, я вообще не чувствую это. Может быть, знаете, как раз это благодаря, потому что там ты привык все время преодолевать. Ты знаешь, что женщине надо было в 10 раз больше сделать. Там, господи боже мой, не запойный, вот, на работу ходит, да замечательно, карьера сложится, все хорошо. А если женщина, начинаются сомнения, то слишком молодая, то не замужем. То замужем, но дети ж будут, и еще что-то. И вот эти вот все сомнения, те вопросы, которые к мужчинам вообще как-то никогда не имеют отношения, им не задаются. Вот. Поэтому, может быть, сейчас еще, знаете, в бизнесе вот я пришла в такой период, когда, собственно говоря, уже подозрений в том, что ты предпочтешь семейную жизнь карьере, уже не возникают. Вот. Ты состоялся как профессионал, и ты знаешь, как, собственно, противостоять этим нападкам. Но их не было, и я их не чувствую. У нас HRD – девушка. У нас PR-директор – девушка. Директор юрдепартамента – девушка. Поэтому и на развитие сети
у вас женский коллектив.
А сейчас нет, но одно время, да, это был такой вот даже, ну не то чтобы перекос, но женщин было больше на таких руководящих позициях. Вот, сейчас как-то меняется, но все очень замиксовано. И когда встает вопрос, ну ты же как-то вольно или невольно становишься участником обсуждений, кому мы отдаем предпочтение? Гендерный вопрос никогда не стоял, вот никогда. Ну вот смотрите, у нас HRD недавно родила 3-го ребенка. Вот. У нее грудничок. Она работает. И не возникал вопрос когда о том, что она будет уходить в декрет, как это будет. Возникали совершенно другие вопросы, но точно не связанные с полом, с материнством и еще с чем-то.
Ну, на самом деле это очень здорово, потому что не все компании, наверное, могут похвастаться таким, ну, отношением к женщинам, да. Это очень здорово, то, что не приходилось преодолевать, скажем так, вот это какое-то гендерное сопротивление, потому что, конечно, бизнес у нас в основном строится на мужских плечах, и, естественно, скажем так, есть определенные какие-то нюансы, когда
у
ты
начинаешь...
У нас
даже член НАПСовета, да, женщина. Угу. Ну, тем, значит, что НАПСовет это всего лишь 5 человек.
Ну, очень вам очень повезло.
Глава,
очень здорово.
Глава вот комитета по аудиту и финансам у нас женщина.
Ну, значит, у вас сказочная обстановка, да? Это здорово. Ну, прекрасно. Ну, если говорить о сказках, был у меня такой вот вопрос. Мне хотелось задать его тоже вот Инне. Какая бы была сказка у Инны Хомич, если бы она писала?
Сказка?
Да. С каким сюжетом?
Сказка будет впереди. Закройте глаза.
Да, закрываю. Боже мой, какой ужас. Это не придумано, не согласовано.
Это не согласовано?
Что это такое?
Та-дам!
О, боже мой.
Это мне напоминает, знаете, анекдот. Что вы будете делать 31 декабря? Кататься на санках. А если не выпадет снег? Нас это огорчит, но не остановит. Это
Боже,
у меня
какая прелесть.
Цель,
а
мечта.
Что это такое?
Рассказываю. Когда-то встречала Новый год в Намибийской пустыне. И меня осенило, что мне надо поехать на фестиваль Burning Man. Потом он стал очень популярным благодаря там Птушкину. Пока я собиралась, вот, настраивалась и все остальное, там очень тяжело купить билеты, это всегда лотерея и все такое, ну и недешевая затея. Пока я настраивалась, начались карантины, локдауны и все такое. И тем не менее, я же настроилась, я шью минимум 8 костюмов. Вот это элемент одного из костюма на первую белую вечеринку. Вот. Я не знаю, восстановится ли этот фестиваль, вот, будут ли они, когда они будут. Но я шью 8 костюмов, поэтому вот у меня вот такая
класс.
Хрустальная
я
мечта.
Просто восхищаюсь. На самом деле я была впечатлена поездкой в Германию на концерт Pink.
А, да-да-да.
И я подумала, что вот надо действительно очень часто просто делать какие-то поступки, радовать себя какими-то вот такими фееричными праздниками, да, и создавать его себе в жизни самим, потому что когда мы ждем чего-то извне,
эмоций мало.
Оно может не прийти. Да? Эмоций мало,
эмоций,
да.
Мало, ярких эмоций.
К сожалению, сейчас дефицит эмоций в нашей жизни, и его, конечно, восполнить, заменить очень-очень-очень сложно. Там что-то еще?
Нет.
Нет,
все, да.
Нет, я уже так с осторожностью, да. Ну, мы практически уже приближаемся к финишу, и я хотела бы задать, это уже такой финальный, не последний, но финальный на сегодня вопрос. Я его задаю традиционно всем. Что такое счастье, что такое успех? И является это одно и то же, или это какие-то разные понятия?
Успех и счастье, наверное, разное, потому что и успех, и удача даже разные. И счастлив ты можешь от того, что тебе досталось тяжелым трудом, успех пришел к тебе, или вот так вот случилось, и ты счастлив. Но счастлив ты можешь быть независимо от всего этого. Ну, кого-то не интересует вот успешность. Ты состоялся в жизни, ты можешь быть успешен по всем параметрам, показателям, классификациям, а ты несчастен, тебя что-то беспокоит и прочее. Для меня счастье – это вот здесь вот тепло, тихо, хорошо, ничего тебя не беспокоит. Ты засыпаешь спокойно и просыпаешься с хорошим настроением. Тебя вот никакие мыши, сомнения там не грызут, не беспокоят, не дают тебе уснуть. Совесть твоя чистая. У тебя нет сомнений по поводу того, что да, мы все грешны и грешим, но если ты делал с какими-то это открытыми намерениями, искренними, ну не считая, что это действительно какая-то проблема, и ты кого-то обидел. Но если ты сам задаешь себе вопросы, а не обидел ли я его, тогда это проблема. Решай ее. Пока живы, пока жив этот человек. Извинись, да. Попроси прощения. Уладь это с собой. Вот этот вопрос к себе. Поэтому для меня это вот чистая совесть, покой на душе. Вот все очень может быть философское, такое высокопарное. Но это для меня главное. Успех для меня, наверное, важен, потому что я очень социальное существо. Вот мне тяжело в локдаун, мне тяжело запереться, мне надо к людям, я люблю с ними общаться, ругаться, еще что-то, но мне надо быть с людьми. Вот. Поэтому успех для меня важен, мне надо понимать, что востребована моя работа, она для кого-то нужна. Вот. А если я не успешна, значит, я делаю что-то не то. А зачем я это делаю не то? Я никому не приношу ни счастья, ни удовольствия. Бесполезно все это, меня это будет огорчать.
Ну, важно задавать себе вопросы. Супер. Инна, спасибо огромное. Сегодня так было феерично и интересно. У нас с каждой передачей появляется что-то новое. Вот. Я желаю вам успеха, я желаю вам внутреннего этого ощущения счастья, гармонии. И, в общем-то, чтобы ваша карьера развивалась так, как вы хотите, и чтобы вам никогда не пришлось удариться головой в какие-то барьеры, в какие-то потолки. Вот. Ну и огромная благодарность всем нашим зрителям. Всем большое спасибо. Берегите себя, берегите близких. Всем вам счастья, успеха и до новых встреч на наших передачах. Спасибо.
Спасибо.